Здравствуйте, меня зовут Иван Рындин, и вы слушаете подкаст «Люди спорта». В этом подкасте я в дружеской беседе общаюсь с предпринимателями, экспертами, руководителями, которые формируют будущее спортивной индустрии в России, обладают уникальным опытом, знаниями и широким кругозором, людьми, общение с которыми заставляет подумать и вдохновляет одновременно. Наш сегодняшний герой – Евгения Мальцева, основатель компании «Спонсор Консалтинг». Евгения знает про рынок партнерства и спонсорства со всех сторон. Она помогает привлекать партнеров для правообладателей, клубов, НКО, спортивных организаторов, а также строит спонсорские стратегии для брендов, которые хотят развивать свой бизнес за счет спонсорских активаций. Также Евгения обучалась за рубежом и может многое рассказать про рынок спонсорства там и тут. Сегодня мы затронули ряд интересных тем. Как привлекать партнеров и спонсоров даже на маленьких аудиториях? Что может бесить и раздражает на этом рынке? Чего не хватает российскому рынку спонсорства? Как спонсорство связано с такими модными понятиями, как урбанизм и алюмни? Можно ли стать богатым, привлекая спонсоров для своих проектов? Кто лучшие фандрайзеры России? Интересные примеры привлечения спонсоров региональными проектами? Как выращивать специалистов в региональных командах? И какова роль бани и репутации в привлечении спонсорских средств? Поехали!
Евгения, очень рад тебя приветствовать в нашем подкасте «Люди спорта». Я очень долго знаю о том, что существует Евгения Мальцева. Ну, очень долго это в мире спортивного бизнеса, наверное, там года 2 или 3 как минимум. И меня всегда интересовал вопрос, насколько просто девушке работать в спортивном бизнесе.
На мой взгляд, несмотря на все вот политические моменты, это не зависит от гендера, это зависит от, наверное, от профессионализма, от умения работать и в чем-то, наверное, даже проще. Я в свое время даже как-то стеснялась использовать какие-то женские фишечки, да, там, производить впечатление, там, и так далее, когда ты ведешь переговор. На самом деле, один очень мудрый человек в свое время мне сказал, это очень сильно помогает. Поэтому... Девушке нет, не сложно. Да, в каких-то моментах, особенно во время жестких переговоров, тебе просто нужно уметь очень быстро переключаться на мужской характер, и на мужские переговоры нужно уметь проводить мужские переговоры. Вот. И те, кто работают со мной, знают, что я в работе очень жесткая. То есть у меня не, абсолютно не женский, не мягкий характер. Поэтому мне, наверное, проще.
Вот интересно, какие женские фишечки ты освоила за последние 2-3 года?
Ну, знаешь, в какой-то момент мне очень просто притвориться, что я что-то не понимаю, например. Я тебе такие лайфхаки рассказываю, да? Или там объясните мне еще раз, я девушка, я блондинка, там и так далее. Вот. И человек постепенно начинает разговаривать, ну, как-то открываться, объяснять что-то, да, разговаривать, чуть-чуть несколько снисходительно, и когда ты даешь человеку возможность вот относиться к тебе снисходительно, при этом внутри-то ты понимаешь, что как бы всю ситуацию контролируешь, но это тоже такое и очень интересно, очень интересная фишка.
Здорово. Кто такая вот Евгения Мальцева в широком смысле? То есть кем ты себя ощущаешь?
У меня очень много ролей. Первое, самое главное, в котором меня знает как бы общественность, это тема партнерства и спонсорства, которой я занимаюсь уже, ну, мне кажется, уже было там порядка 10 лет, и причем я начинала с международных марафонов World Lopet и отвечала за маркетинг главного лыжного марафона планеты на тот момент. Вот, это первая ипостась. Вторая ипостась, которую я открыла, я вижу, что она достаточно хорошо идет, то есть у меня это не просто получается, а я этому еще дополнительно учусь практически каждую декаду, я повышаю квалификацию. Это все, что касается консалтинга в области партнерства и спонсорства, то есть как развить спонсорский потенциал проекта, потому что через меня проходит огромное количество и не только спортивных историй, то есть у меня горизонт достаточно широкий, причем в российских и международных практик, поэтому ценность такой консультации, на самом деле, она достаточно важна. И, соответственно, там мастер-классы различные и так далее, они в том числе проходят удачно, потому что как бы я тот человек, который мало того, что делаю руками, но еще и вроде бы неплохо говорю. Поэтому у меня эта как бы тема идет. И третье направление, которое спортивный бизнес не очень знает, но которое я сейчас достаточно активно развиваю, это привязка событийных проектов к территории их проведения. То есть как событийный проект, вообще событие любое, да, влияет на территорию проведения. Это называется устойчивое событие. Экологические факторы, экономические факторы, социальные факторы. И в этом отношении я сейчас очень плотно работаю с европейским рынком и очень надеюсь, что 2021 год вместе с несколькими институциями, пока не могу говорить, у нас сейчас идут переговоры, мы выведем стандарт, которому сможет, если не прислушиваться, на который сможет ориентироваться рынок при проведении событий. То есть это к чему поможет, это зачем нужно, это чему поможет? Это поможет, первое, получению грантов, второе, получению спонсорства и инвестиций компаний, которые заинтересованы в развитии территории своего присутствия, да, то есть там какие-то ресурсы добывающие компании. Это очень сильно поможет при информационной, различной другой, даже просто ресурсной поддержки среди представителей власти, различных там властных институтов, которые на самом деле, им важно не просто увидеть проект, а важно, как этот проект будет развиваться в категории там 3-5 лет, и как он будет влиять на ту территорию, на которую он возник. Еще очень важный момент, этот стандарт поможет развить внутри проекта идентичность, чтобы у нас не было там 25-30 одинаковых марафонов, а чтобы марафон, например, там в Смоленске отличался от марафона в Орле. Марафон в Орле имел свои какие-то фишечки по сравнению с марафоном на Камчатке.
Чтобы это, ну, то есть это, да, то, что называется сейчас элемент урбанизма, да, то есть урбанистические все эти вещи. То есть ты спорт вписываешь в урбанистические траектории, концепции, которые регион вокруг себя строит, получается.
Да, я абсолютно. И плюс я вот на 200% верю, что если у проекта есть идентичность, есть лицо, есть понимание, как эта вся история влияет на не просто на людей, а на людей, которые на этой территории, возможно, будут жить дальше, ну, я так глобально мыслю, да, то у этих проектов глобальное будущее на получение инвестиций в дальнейшем.
Отлично, мне кажется, это очень правильное направление, я полностью его поддерживаю, но, слушая тебя, я понимаю некую сложность в спорте у нас. У нас есть определенное количество активных профессиональных менеджеров в разных направлениях, в спонсорстве, в IT, в организации спортивных событий, в профессиональных клубах. Эти люди достаточно быстро вырастают и занимаются крупными проектами, а в мелких проектах не остается профессионалов. Не видишь ли ты вот в этом диспропорцию? И что с этим можно поделать?
Ты знаешь, прекрасный вопрос, потому что я очень четко вижу эту проблему, я с ней постоянно сталкиваюсь, поэтому и какие-то образовательные вещи, там, мастер-классы и так далее, по которым я проехала там больше 27 городов России уже, вот, я вижу востребованность на что? На то, чтобы выращивать своих специалистов внутри региональных команд. Запрос есть, вопрос времени, ресурсов и искреннего желания, да, и понимания, как на что это реально может повлиять. Это первый момент. Второй момент, что с этим делать? Ну, насколько я знаю, что компания «Стратегиум Конференц» Артема Милакова очень много в этом направлении делает, и клубы запускает, и онлайн, там школу открыла, да, где я тоже там частично преподаю. Вот, и это действительно такой мощный очень импульс, не выезжая в Москву, получить знания. Это первое. Второе, очень круто, что они создали клуб, где можно обмениваться практиками, и практиками среди разных регионов, то есть объединяться, встречаться, понимать, а что у меня работает, что у тебя не работает и так далее. Что в этой ситуации делать? Ну, понятно, что пока не придет понимание на уровне, я все-таки буду к власти касаться, да, муниципалитета, местных муниципалитетов или там областной власти, о том, что пока в регионе не появится человек, который занимается привлечением инвестиций на ключевые спортивные проекты, ничего никуда не сдвинется. Но я могу сказать, что спортивные проекты, с которыми я работала, и на которые удалось привлечь инвестиции, и даже, скажу так, партнерские средства, не инвестиции, партнерские средства, они выстрелили только потому, что было ключевое заинтересованное лицо, я говорю, как есть, да, в органах власти. Не потому, что там какая-то коррупционная составляющая, ни в коем случае нет. А когда компания приходила, она видит, что этот проект работает весь регион. И что этот проект не брошен, и он не по остаточному принципу там даже информационно поддерживается. Когда эта компания видит, у нее есть желание с таким серьезным партнером работать. Поэтому, возвращаясь к тому вопросу, что делать с региональными командами, у которых нет своих специалистов. Брать молодых, выращивать, прорабатывать программы мотивации. И более того, есть сейчас очень интересный тренд, который уверенно будет развиваться в ближайшие там, 3-5 лет. Это постпандемический синдром, когда для того, чтобы работать в крупных организациях, не обязательно присутствовать в крупных городах. Я могу сказать, например, про себя. Да? Я долгий период времени работала в Москве, сейчас я работаю на два города. Это мой родной город, это Ярославская область, где я родилась, и я там стараюсь поддерживать и развивать проект.
А город какой? Рыбинск?
Рыбинск, да. Привлечение инвестиций, потому что мне уже, скажем так, интереснее сделать что-то полезное для своего родного города. И я уверена, у моих друзей такая же ситуация. Поэтому я вижу, что условно там следующий, может быть, там через год, может быть, до нас эта волна придет чуть-чуть попозже, но будет, во-первых, отток из больших городов, я это вижу, вот, просто люди потянутся за экологией, это первое, а второе, если муниципалитет и власть на местах создаст для них нормальные условия для проживания, как правило, для их семей, потому что это люди, как правило, после 35, то они смогут свои знания, свой опыт, а у них уже, как правило, период достигаторства к тому времени прошел, применить на местные проекты. Вот, если такая механика будет.
Очень, очень круто, мне очень нравится размышление в части того, что современный мир, он совсем уже распределенный, и люди тянутся больше за теми ценностями, которые у них сформировались, как ты говоришь, там, 35 годам, и здесь уже роль денег московских в меньшей степени влияет, здесь действительно хочется сделать что-то свое, в своем городе, сделать что-то вокруг себя, и вот это желание, мне кажется, очень важно, потому что оно совершенно нового качества, нежели ты хочешь заработать денег внутри какого-то корпоративного, не знаю, клиента своего, либо внутри организации. Вот это, мне кажется, очень круто. Скажи, пожалуйста, в регионе насколько ты видишь, высока должна быть роль человека, принимающего решения, для того, чтобы что-то все сдвинулось? Словно это с губернатора начинается, когда человек, организатор какой-то хочет, либо даже замминистра или министр спорта региональный хочет что-то организовать, какое-то спортивное событие у себя в регионе. Он реально может на что-то повлиять? Или это все равно упирается у нас в губернаторов? На твоя практика что показывает?
Знаешь, я буду честной. Если глава города или глава региона просто элементарно хотя бы живет спортом, я не говорю там участвовать в каких-то глобальных спортивных мероприятиях, но понимает значимость этого, то это реально сдвинется. Если это останется на уровне исполнителей, то достаточно сложно. Я могу сказать на примере, давай возьмем трех территорий, чтобы не быть теоретиком, да. Например, в свое время, когда мы развивали Деминский марафон, у нас глава города был лыжником. И, естественно, он максимально был заинтересован в том, чтобы и спортивная база развивалась, и марафон развивался, лучшие спортсмены приезжали. Он был кровно в этом заинтересован. То есть, условно, человек, приходящий к нему, он ему сразу же рассказывал про, а вы знаете, что у нас есть еще марафон, а вы знаете, что у нас так круто развивается спорт. То есть он сам был амбассадором этого проекта. Прекрасная история, безусловно, в Удмуртии, да, где глава республики, сам активный спортсмен и в целом понимает значение спорта, естественно, спортивные все проекты.
Ты про Бричалова говоришь, да?
Да, конечно. Я не могу здесь не упомянуть, например, мой любимый город Орел, просто проект «Тропа героев», маленький проект, с которым мы работали, опять же, он сдвинулся потому, что ей пришел достаточно сильный, позитивный глава города, и он за здоровье, за спорт, за поддержку детей, это не на словах, а реально, то есть реально сдвигаются проекты. Но здесь, смотри, здесь обратная сторона есть. Если есть сильная команда у спортивного проекта, что значит сильная команда? Сильная команда не с точки зрения там спортсмена, да, а с точки зрения умения лоббировать свои интересы. Вот ты смог сделать главу города своим амбассадором. Дальше это, как говорится, пойдет и поплывет, да. Что значит сделать амбассадором? Я когда так работаю с городскими проектами, я вижу, с чем это сталкивается. Пока вы главе города не представите конкретику, то есть как данный проект, первое, социально повлияет на территорию, экономически повлияет, в конце концов, через 3 года сколько это приведет туристов, сколько это денег в регион приведет, как позитивный регион будет звучать, может быть, в рейтинге ОСИ по инвестиционной привлекательности региона повысится, на сколько пунктов может быть от того, что данное спортивное событие здесь проходит, показать, что вы сами стараетесь привлекать инвестиции, с какими компаниями уже переговорили. Вот здесь такая очень, очень тонкая история лоббирования, но лоббирование не коррупции, а лоббирование внутренняя, с точки зрения доказательства, как мы влияем на территорию. Вот тогда действительно может что-то сдвинуться.
Но это как слово лоббирование. Ты же знаешь, да, откуда произошло? Собирались в лобби отеля те люди, которые были заинтересованы в каких-то проектах, и они общались за сигарой и так далее. Оттуда слово лоббирование. Здесь в слове лоббирование, да, у нас почему-то негативный оттенок оно приобретает. На самом деле ничего плохого нет. Это просто возможность объяснить и доказать свою точку зрения, что это важно.
Это только в России лоббирование имеет негативный оттенок, кстати.
Да. У меня еще такой вопрос, или идея, наверное, даже так, хотел бы с тобой ее обсудить. Возможно, в каждом регионе имеет смысл создавать отдельную команду, которая занимается... Сейчас это, наверное, такие либо агентства, так называется, агентства инвестиционного развития, но они все занимаются в основном коммерческими проектами. Возможно, имеет смысл делать агентства, которые занимаются как раз привлечением спонсоров, партнеров на некоммерческие проекты. Может быть, такая практика уже есть. То есть которая внутри региона развивает компетенцию по привлечению денег. Потому что сейчас, мне кажется, у государственных чиновников, у служащих нет задачи привлечения денег, и нету практики, и нету, получается, скиллов, да, что называется, для этого. А у маленьких коммерческих проектов, где даже очень активный основатель, нет возможности даже донести, потому что нет времени или умения встретиться с чиновником, объяснить ему, доказать. То есть нет вот этой воронки, которая бы позволяла развить компетенции одновременно, а с другой стороны, от мала до велика, под разные масштабы, разные методики применять. Вот как ты думаешь, могло ли быть такая схема, когда есть создана отдельная организация, которая помогает всем, кто привлекает партнерские средства внутри региона, развивать это реальное направление?
Конечно. Конечно. Более того, скажу, в Удмуртии, например, есть агентство как раз-то развития, да, то есть привлечение инвестиций на территорию. И когда я тебе говорила, что я работаю на 2 города и в своем родном городе, у нас сейчас как раз такая инициативная группа собирается, потому что в следующем году моему родному городу будет 950 лет, и мы как раз, у нас есть идея создания такого агентства. Я пока не буду говорить все детали, потому что оно еще не создано, но это неправильно. Вот. Но мы думаем в этом направлении, и я вижу в этом острую необходимость. Объясню почему. Потому что ты правильно очень заметил, если какие-то коммерческие истории, с ними все понятно, там есть 2, 3, 4, 5, может быть, там каких-то ключевых проектов, там деньги собрать на восстановление здания, там на площадь. Здесь все понятно. Есть федеральная программа, нужно правильно оформить. Вот. А нам условно, например, на преобразование парка, да, который в программу не входит, но мы понимаем, что туда можно интегрировать бренд, и бренды смогут реализовать свои задачи. Вот здесь нужны скиллы. И этих скиллов, как правило, на территории нет. И это большая проблема. Поэтому, еще раз возвращаясь к вопросу, да, выращивание своих специалистов, привлечение тех, кто, возможно, жил когда-то на вашей территории, сейчас достиг определенных высот, делать их амбассадорами. В Британии, я просто училась в Британии, скажу, там есть такая практика. То есть, ну, скажем так, есть даже не идея, она реализована уже практика, когда вот есть алюмни, да, то есть это такое сообщество выпускников университета, а теперь переложи это все на город, сообщество выпускников города, то есть те, кто жил когда-то в городе, родился здесь, остались свои родители, они чего-то достигли условно, им там сейчас 35-37 лет, и у них остались теплые какие-то отношения к своему городу детства, и они хотят помочь, кто-то помогает частный, на меня такие специалисты выходили, причем, ну вот по моему родному городу, говорит, мы поддержим там стипендиально кого-то. Я говорю, слушайте, а что стипендиально? Давайте это системно делать. Вот. И поэтому здесь спасибо тебе за этот вопрос. На мой взгляд, это просто будущее небольших городов, когда привлекаются выпускники этих городов, которые могут своими компетенциями где-то, может быть, в рамках волонтерства, кто-то, может быть, больше времени этому может посвятить и создаст там отдельное агентство развития города там и так далее. Такие механики есть. Британии просто нужно посмотреть, изучить, ну и в Удмуртии уже эта история реализована.
Мне кажется, очень правильная идея возвращение к малой родине, потому что действительно из малых городов уезжают наиболее активные, и потому что те, кто люди что-то хотят добиться, они реально добиваются, а потом у них нет понятного инструмента вернуть свои навыки, умения и даже деньги временами в свой родной город, потому что обращаешься в свой родной город, даже заходишь в администрацию, и видишь, что там люди не готовы принимать деньги. Они готовы, да, просто киньте на счет и все, а инструмент, которым бы это все системно могло развиваться, не знаю, построить набережную где-то развивать какое-то, не знаю, сельхознаправление, где-то действительно отремонтировать площадь, провести события. Там нет людей, которые готовы это принимать. И вот мне кажется, это правильно, как ты говоришь, алюмни городов создавать. Это очень интересное направление, о котором я тоже задумался. Я сам родился в маленьком городе, в Курской области, 20 тысяч человек населения. Я не могу придумать подумать, как я могу этому городу помочь так, чтобы это не впустую вышло. Вот, это очень актуально, на мой взгляд. А вот ты упомянула про Великобританию. Что тебе дало обучение в Великобритании? Чем Россия в этом смысле отличается от Европы? Что ты можешь сказать?
Ну, Россия очень сильно, безусловно, отличается от Европы. И я училась по двум направлениям. Это арт-спонсоршип, то есть спонсорство культурных проектов, и сейл-спонсоршип, продажи спонсорства. Ну, плюс пожила определенный период в Великобритании. Что мне это дало? Первое. Понимание, что процесс спонсорства, он стратегический. Это не история «киньте мне деньги сегодня, но завтра что-нибудь там придумаем». Когда я защищала свой проект, и когда я сказала, что, вы знаете, у нас спонсорские сделки, если не брать глобальные клубы, в основном там на год, на два. Они говорят, не может быть, у нас в среднем 3-5 лет, потому что за год невозможно ничего сделать. За год компания заходит на территорию, ну, если очень, как бы, коснемся того, что есть спонсорство, да, там ассоциация, лояльность и так далее, да. Вот заходит компания на год, она только начинает формировать отношение к себе, то, которое ей необходимо. А через год это отношение укрепляется. То есть, условно, за один год что-то сделать, это пшик. Это с точки зрения стратегии не имеет никакого эффекта. Это просто, ну, зря потраченные деньги. Это первый. Второй момент, чего у нас не дорабатывается, это, безусловно, активация спонсорства. Это еще один очень важный момент. По активации не с точки зрения креатива, вот как раз с креативом-то у нас нормально все, а активация, которая связана с бизнес-задачами компании. Вот у нас ситуативных активаций достаточно много. Здесь там арт-объект поставили, здесь какой-то там вирусный ролик запустили, а как это влияет на конкретную задачу компании, вот здесь, как правило, большой вопрос. И еще один очень важный момент, что мне это дало. Все, практически все спонсорские истории, которые есть, давай возьмем спорт, да, в спорте, они все связаны с развитием сообщества. То есть цель компании, которая она заходит на территорию спортивного клуба, спортивного мероприятия, спортивной организации, это интеграция в сообщество, которое лояльно к получению информации, потому что они прекрасно знают, если на одной чаше весов у них прямая реклама, там, например, телевизионная, на другой чаше весов у них возможность рассказать о себе через людей, которые готовы к восприятию информации, вторая перевесит. Вот, поэтому даже вот в спонсорской премии, главное, премия в области спонсорства ESI Awards, где я член жюри, там даже есть отдельная номинация «Развитие сообщества». Понимаешь, развитие сообщества в рамках спонсорства. И таких кейсов достаточно много. И на российском рынке их немного, они только-только начинают появляться, но я надеюсь, что там в ближайшее время мы эту тему подраскачаем. Ну, то есть сообщество – тема номер один еще.
Да, безусловно, мне кажется, что сейчас вообще, в принципе, любой бренд строит вокруг себя сообщество, любая организация, даже человек, да, условно, там, как сейчас модно говорить, развивая личный бренд, ты, по сути, развивая личный бренд, ты строишь вокруг себя сообщество. В социальных сетях, не знаю, создавая какие-то клубы по интересам. Все равно это вопрос работы с сообществом тех людей, которые лояльны к тебе, которые воспринимают у тебя информацию. Сейчас, когда у нас огромное количество информации, ты ее фильтруешь, и так или иначе, мне кажется, любой человек сейчас входит в определенное количество сообществ. Там, подписан ты на 30 каких-то брендов и направлений, ты являешься частичкой, там, не знаю, в 30 сообществах, где тебе рассказывают о том, что тебе на сегодняшний момент интересно. Завтра тебе будет интересно другое, ты уйдешь туда, где тебе интереснее. Как раз, наверное, возвращаясь к предыдущей теме нашего обсуждения, каждый регион, город должен вокруг себя формировать сообщество тех людей, которым интересно слышать и участвовать в мероприятиях этого города. Вот. А сейчас, мне кажется, это оторванные вещи. Есть звезды мероприятия, а все остальное вообще не видно практически человеку. И более того, это не связано в единую какую-то цепочку, в единый клубок событий. И в голове человека, который, не знаю, в Рыбинске, пусть это будет, там, не знаю, в Курске, в Орле, нет понимания о вот этой концепции единой урбанистической. О чем город? Что происходит?
Абсолютно. Да, я с тобой согласна.
Вот меня интересует всегда вопрос, что не нравится людям в том, чем они занимаются? Вот ты, что тебе не нравится в том, что ты делаешь, в спонсорстве, например?
Ой, у меня очень много, на самом деле. Я с удовольствием тобой поделюсь. Есть такие моменты, которые такие через преодоление, да. Первое, мне очень не нравится необязательность. То есть, условно, слово дал, слово взял. Вот эта история у нас, к сожалению, в России очень сильно распространена. Вот. Вопросы, кстати, чем отличается Россия от Британии. В Британии, опять же, я не за всех говорю, я говорю про тех специалистов, с которыми я работаю. для них сказано слово, это их репутация. То есть, условно, я сказал, я должен это сделать, иначе это повлияет на мою репутацию. Меня будут воспринимать как человека необязательного. Для них это очень страшно. Вообще для них репутация тема номер один. У нас слово «дал», слово «взял» вообще очень легко. Вот. И над репутацией мало кто задумывается. Ну, только, может быть, последние там, 1.5-2 года. А на самом деле, особенно в спонсорстве, я не устаю напоминать о том, что люди доверяют людям. Вот какая у тебя есть репутация, вот ты сначала покупаешь твою репутацию, твой опыт, твой профессионализм, вот я сейчас, может быть, для кого-то открою, а потом уже покупать тот проект, который ты продаешь. Поэтому вот это вот слово «дал», слово «взял» абсолютно вот меня раздражает, но я надеюсь, что ну, постепенно наш рынок придет хотя бы частично к цивилизации, мы уйдем от истории 90-х. Это первое. Второе, что меня раздражает очень отсутствие стандартов и в связи с этим бумажная волокита. Потому что у одних одни стандарты договоров, да, у других другие стандарты, отношения, как должно было выглядеть спонсорство там, и так далее. Мне очень хочется, чтобы был какой-то банк данных, там условно, вот бланки договоров о спонсорстве, вот берите здесь, давайте весь рынок будет на них ориентироваться, корректировать там какие-то детали под себя. Вот у нас есть юридические аспекты спонсорства, давайте на них все ориентироваться. Вот у нас есть оценка эффективности, вот их там больше 50 позиций, давайте выбираем их под задачу. То есть отсутствие стандартов, вот это меня немножко раздражает. Но опять же,
в Европе такие есть?
Ты знаешь, в Европе есть. Опять же, вот, например, когда я училась в sales sponsorship, продаже спонсорства, то нам выдавали методички, где указаны, и я их до сих пор сохранила, некоторые даже привела для российского рынка, где указаны там больше 50 позиций оценки эффективности спонсорства.
Да.
Вот. Или, например, стандарты там, договоров, например, нам выдавали. У нас отдельные были встречи с юристами, которые консультируют проекты. Вот. Все эти моменты, они все достаточно доступны. Еще знаешь, чего немножко огорчает? Что у нас на сегодняшний день, если в спорте есть какое-то вот сообщество, да, вот то, что Артем Милаков так это развивает, да, то в целом на рынке спонсорства в России нет никакой ассоциации, как в Европе, например, которая бы объединяла ключевых игроков. Например, вот Европа, Европейская спонсорская ассоциация, чего она делает? Она вырабатывает стандарты, она лоббирует интересы, она отстаивает эти интересы, она проводит исследования и так далее. Ты понимаешь, вот условно у тебя возникла там спонсорская сделка, куда бежать? Даже, может быть, знаешь, как я немножко, наверное, скорректирую свой ответ, принципы взаимоотношений, вот так вот скажу, на которых можно было бы базировать, на которых можно было бы выстраивать коммуникацию с потенциальными партнерами. То есть, словно, вот это говорить стоит, а вот это не стоит. А здесь нужно как-то адаптироваться там и так далее. А второе, наверное, отсутствие нет популяризации стандартов в спонсорстве. Вот так скажу. То есть они вроде бы есть, то есть шаблоны, например, договоров есть. Как оценивать эффективность, вроде бы разобрались. Но из-за того, что каждый сидит в своей норке, и элементарно даже некоторые даже шаблоны спонсорского договора поделиться не могут. Я опять же не про себя говорю, да, а в целом вижу коммуникацию вот эту на рынке. Из-за того, что нет вот этой вот... В спорте, может быть, еще вот первые шаги есть, да, у создания сообщества, а в основном, в целом, если по рынок спонсорства говорить, да, то он до сих пор еще в состоянии таких конца 90-х находится. То есть нежелание поделимся чем-то своим сокровенным. Это я в целом говорю, потому что принципы партнерства, они же на чем базируются? На том, что у меня есть, я что-то придумал, да, я поделюсь этим с другими, потому что я понимаю, что это развивает рынок. Развивается рынок, развивается, соответственно, тот сегмент, в котором я работаю. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот, поэтому здесь я тебе отвечу так, не то, чтобы отсутствие стандартов, а низкое уровень популяризации или продвижения этих стандартов. Вот так, наверное. То есть у каждого
вроде бы что-то есть. А чья это задача? Популяризировать
проблемы. Поэтому мы возвращаемся к тому, что нет в России единой может там спонсорская ассоциация, это может быть комитет по спонсорству, например, да, если мы вот давай возьмем даже сегмент спорта, например, да. Ты мне здесь подскажи, может быть, я что-то скажу неправильно, да. Вот чего мне не хватает? Вот, например, я руководитель регионального клуба футбольного в городе, в котором живет 500 тысяч человек. Условно. И мне нужно прийти в какое-то в одно место, в один кабинет, сказать: ребят, я хочу научиться работать с партнерами. Что вы мне можете дать? 1, 2, 3, 4. Я бюджетная организация. Вы можете в рамках бюджетного, ну, как бы бюджетного вот этого механизма рассказать, ну, дать условно методичку, сказать, что я должен сделать, 1, 2, 3. Дать мне в руки документы. Ну, так знаешь, вот как мои документы, да, вариант такого одного окна. И ко мне обращаются, например, да, руководители каких-либо проектов, и у них все одни и те же вопросы. И мне хочется сказать: ребят, ну блин, ну кто-нибудь, может быть, создаст вот это единое окно, единый документ, единую папку, в конце концов, где будут все шаблоны документов, где будут стандарты там и так далее. Я на сегодняшний день такого вот единого, и это очень важно, знаешь, какой важный момент? Независимого окна я такого, к сожалению, не знаю. Подправь меня, если он есть. Я, опять же, не беру историю, которую делает Артем Милаков. Она, безусловно, она прекрасная, она объемна. Но вот если глобально на тему подняться, насколько правильно, что это делает не государство, это делает коммерческая компания, по большому счету, ну, выполняя функцию государства.
Ну, то вот. Есть ты считаешь, что государственная функция может быть как раз в выработке вот этих стандартов, типовых рекомендаций, которые позволят не ходить по рынку и искать у друзей типовые практики, а просто взять этот стандарт, по нему пойти и дальше уже разбираться с нюансами, а не с базовыми проблемами?
Да, я считаю, что это должно быть так. Но, опять же, со мной коллеги могут не согласиться, потому что я смотрю, например, на, условно, там, на рынок фандрайзинга, да. Вот, опять же, я по фандрайзингу, по частному говорю, по благотворительные фонды, да. А вот насколько вот прокачанный рынок, несмотря на то, что про него говорят, что он незрелый и так далее, на самом деле огромное количество методических материалов, какие-то там экспертные сессии постоянные. Если тебе нужно найти документ, ты в одну секунду можешь это сделать. Если тебе нужно найти исследование, ты в одну секунду можешь это исследование найти, потому что просто огромное количество информации, она систематизирована, стандартизирована, понятно, там есть свой хаос, но тем не менее, вот, ну, как, ну, опять же, там есть, понятно, фонд Потанина и так далее, но тем не менее, вот,
я а кто там, то есть там кто-то стандарт, кто-то взял на себя эту функцию создать стандарт?
Конечно,
стандарты?
Да. Ну, например, берем фонд Потанина и берем Сколково, объединяет усилия для проведения исследования рынка фандрайзинга, например, в России, да, или какие планы у меценатов с точки зрения стратегии на ближайшие там год, два, три, я сейчас условно говорю, да, занимаются исследованием, дальше выводят это исследование на рынок. Мы со стратегием конференц в прошлом году опять же попытались провести исследование рынка спонсорства в России. Я пришла к коллегам с идеей, говорю, давайте что-то сделаем подобное, потому что, например, Европейская ассоциация, она делает вот сейчас во время пандемии, каждые 3 месяца она делала мониторинг рынка спонсорства. И она все членам ассоциации выгружала результаты этого мониторинга. То есть, что запрашивают компании, на что они обращают внимание, куда они планируют идти и так далее. И это, на самом деле, было колоссально полезно. Они там провели больше 140 каких-то вебинаров. И все они были посвящены абсолютно разным темам, начиная со спорта, заканчивая искусством. Но это, понимаешь, что очень важно, эта история исходила не от коммерческой компании, эта история исходила от, ну, по-российски, это от, там, ну, можно НКО. Это назвать ОНО или НКО, да, некоммерческая организация, которая объединяет власть, бизнес, агентства, правообладателей и так далее. То есть такая вот независимая платформа. И
мне кажется, а какая вот связь между понятием социальное предпринимательство, угу, которое сейчас государство, в принципе, да, занимается этим, да? И угу, вот здесь нет ли какого пересечения? Возможно, там в рамках вот этой деятельности имеет смысл какой-то развивать курс по партнерству, по спонсорству или там целое отдельное подразделение?
Ты знаешь, мне тебе сложно ответить, потому что я социальное предпринимательство больше вижу с точки зрения работы с людьми с ограничениями по здоровью и так далее. То есть, условно, когда инвалидам дается возможность заработать, но если очень грубо говорить. То есть они становятся не обузой для государства, они становятся, ну, понимаешь, да, они становятся
полноценными членами общества.
Да, которые работают, которые зарабатывают и так далее. По поводу спорта, опять же, если я боюсь здесь как бы некомпетентно быть, но вот если глобально, широкими мазками, подход, вот ты абсолютно точно сказала, подход, мне кажется, тот же самый. Зачем вам держать на балансе сейчас меня закидает гнилым помидором, зачем вам держать на балансе такое количество там неработающих клубов, то есть когда вы можете им дать инструмент для их развития. Вопрос, в каком формате вы этот инструмент даете, и за этим инструментом какая механика стоит. То есть условно заставить всех пройти обучение — это вообще ни о чем. Ну, то есть это ничего не дает абсолютно. А представить каждому из них толкового ментора и выстроить систему менторства, в менторство в фандрайзинге, менторство в менеджменте, менторство в управлении и так далее. Вот это, мне кажется, будет работать, потому что человек учится только, первое, на опыте, б, рядом с тем, кто сильнее его, и, опять же, на проектах и на собственных ошибках. А загнать всех на проведение курса, мне кажется, это полная ерунда.
Согласен. А вот ты сказала, что тебе часто задают одни и те же вопросы.
Да.
А как, ты можешь перечислить три топ-вопроса, которые тебе чаще всего задают?
Кому нам обращаться, если нам нужны спонсоры? Первый вопрос у каждой команды, которая ко мне приходит. Второе. За сколько нам себя продавать? То есть мы не понимаем, как нам оцифровать свои активы. Третье. От нас ушли партнеры, где нам найти новых? Я сейчас прокомментирую каждый вопрос. Значит, куда нам идти — это самый банальный вопрос, потому что ты смотришь на свою аудиторию, на ресурсы, на компанию, здесь очень много подходов. Но если очень коротко, как бы первый подход, когда смотришь на свою аудиторию, потребителями каких-то товаров и услуг они являются, раз. Второе, на ценности того, что ты продаешь, с ценностями какой компании ты пересекаешься, два. Третье, смотришь на свои активы и соответственно, примерно понимаешь, кому эти медиа-активы могут быть интересны. И четвертое, это смотришь на компании, которые тебе заинтересованы в развитии территории своего присутствия. Причем это не только ресурсодобывающие компании, но в том числе и ритейл, который сейчас достаточно активно, наконец-то, начал заходить в спонсорство. Это если про ответ на первый вопрос. Про ответ на второй вопрос и на третий, ну, сразу же скажу, что все здесь до банального просто. Если у меня правило такое, и, может быть, у других фандрайзеров другое, если человек сказал вам «нет», это не значит, что нет совсем. Это значит, что вы или не вовремя, или вы не то предложили, или там условно не тот формат презентации направили и так далее. Человек, который отказывается после первого «нет», ну, соответственно, ну, для меня он не фандрайзер. Это первое. И второе, прошу прощения за сумбур сегодня немножко. Про второе. Если клиент уходит, чего делать? Во-первых, спросите. Ну, а Ёшкин кот, что случилось? А почему? А сейчас денег нет, а на следующий год? А если на следующий год у вас есть партнер, с которым вы работаете, а с кем вы порекомендуете нам? И так далее. То есть самое главное в партнерстве, и здесь фандрайзеры уверенно со мной согласятся, это сохранить отношения. Потому что, например, сегодня компания отказала, но человек, с которым ты строил коммуникацию, завтра уже пришел в другой бренд. И все партнерство ведь строится, ну, будем честными, не только на продаже, но и на отношениях. Поэтому если ты сумел сохранить отношения, то у тебя есть шанс, то, что условно там на следующий год уже в другую компанию у тебя бюджет появится, потому что у тебя будет свой человек.
Ну, мне кажется, что ты очень важный момент затронула. То, что ты в начале нашей беседы сказала про репутацию, которая важна в Европе, в нашем случае, да, это немножечко трансформируется в понятие постоянного присутствия и сохранения отношений на рынке. То есть ты...
Да.
Показывай себя из года в год, что ты занимаешься, делаешь это как можно более качественно в твоих условиях. Ты держишь слово, даешь партнеру максимум возможностей, которые ты можешь. Даже если партнер сейчас по каким-то причинам не сделал, он может уйти, конкретно человек, в другую организацию и там продолжить работать с тобой. Мне кажется, вот этот инструмент, он как долгосрочная инвестиция сложен, но он... очень недооценен на российском рынке в целом, и в бизнесе, и в фандрайзинге тоже.
Абсолютно с тобой согласна. И более, ну, я даже, знаешь, финализируя, да, партнерство строится на отношениях в первую очередь с человеком, а потом уже на отношениях с конкретной компанией.
А кого ты считаешь вот лучшим фандрайзером в России? Есть ли такое вообще понятие? Фандрайзер в данном случае человек, компания, не знаю, команда. Вот есть ли какие-то звезды в этом? То есть я, например, тебя считаю звездой в этом направлении, потому что ты один из немногих, кто на эту тему активно говоришь, показываешь свою позицию и пытаешься ее развивать. Да, вот для меня там ты такой пример. Есть ли еще люди, у которых ты учишься сама?
Да, абсолютно. Ты знаешь, я тебе скажу так. Я бы себя не назвала лидером в фандрайзинге не потому что скромно, а потому что это не так. Объясню почему. Для меня фандрайзер – это практик в первую очередь. Все-таки у меня 60% того, что я делаю, это больше такая консалтинговая работа, консультационная работа и так далее. Примерно 40% моей работы остается на поля. Для меня это важно, ты знаешь, как бы не терять навык, да? Поэтому периодически я делаю там паузы в своей консалтинговой работе и выхожу в поля для того, чтобы так понять, вот сейчас продается именно так. Я понимаю, что и где-то я теряю деньги, которые могла бы заработать на других проектах и так далее. Поэтому я бы себя все-таки фандрайзером-лидером не называла. Скорее таким лидером мнений в чем-то, да, но вот не лидером-практиком. Мне очень, опять же, не про спорт я тебе скажу. Я тебе скажу в целом, наверное. Мне очень нравится подход в целом. Роберт Абрамян, который в хоккейном клубе «Спартак» был, и он даже у меня выступал на одном из мастер-классов, и даже потом остался целый мастер-класс слушал. Вот. Мне очень нравится его, знаешь, какой подход? Он вот масляный кот. То есть он вот все сделает для партнера, но при этом... Я не националист, он же армянин, но вот при этом вот характер армянина у него классный. Знаешь почему? У него такое вот есть что-то, но это в человеке чувствуется еще, да, кроме профессионализма, кроме опыта, он постоянно развивается, учится, там, российское, международное образование и так далее, он постоянно растет. Но кроме всего этого, у него еще внутри есть какое-то такое сильное благородство. Вот это очень сильно чувствуется.
Армянское благородство.
Да, 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 да. Когда партнеры начинают переговоры, они же считывают, какой человек перед ними сидит. Потом уже что ты ему продаешь, а сначала кто перед тобой сидит. Вот, наверное, я его. Потом мне очень нравится, как работает Катя Мырча. Катя, она, я знаю, что, по-моему, сейчас с «Локомотивом», с футбольным клубом, там что-то им помогает, она не прям не фулл-тайм, но что-то там помогает по спонсорству. И в целом я знаю, что она продавала за хорошие деньги фестивальные истории и вообще очень давно в спонсорстве. Знаешь, почему я ее отмечу? Она на 200% практик, она очень жесткая, при этом сама хрупкая, и вот это несочетание жесткости, профессионализма, умения в переговорах ставить на место высоких чинов, я просто, ну, как бы присутствовала при таких переговорах, сразу же обозначая, что мне нужно от вас и как это будет работать, так как вы хотите работать, не будет. У меня иногда просто глаза открывались, я думаю, Катя, ну, я пойду к тебе учиться. Вот, и еще мне в партнерстве, наверное, опять же, я смотрю по результатам. Я вижу, что делает Филипп, не помню, как у него фамилия.
Орлов?
Да, 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 я вижу, что делает Филипп, но я не видела его прям в деле, но я видела там у него какой-то результат. Куда он приходит, там появляется результат. А я все-таки за людей результата. Кто еще работает в спонсорстве, конкретно там спортивных проектов, при этом не привлекая, как бы это мягко сказать, не привлекая связи во власти, да, ну, то есть условно не подкладывая правильные письма и не ходя там по баням и так далее, вот, мне достаточно сложно кого-то вспомнить, я просто такие истории не знаю, я про прозрачность, поэтому я не работаю с глобальными бюджетами.
Хочется пошить, про бани я знаю все, а вот больше никого не знаю, да?
Да, как мне недавно подходили, знаешь, спросили, говорит, Евгения, где эти бани, где раздают деньги? Я говорю, ребят, честно, не знаю, поэтому с большим бюджетом не работаю.
Да, Вером, большие бюджеты идут только через баню, уважаемые слушатели.
Я надеюсь, ты это вырежешь, это я так пошутила.
Ну, на самом деле, все прекрасно понимают, что, конечно, серьезные какие-то договоренности часто требуют, ну, действительно, неформального общения, и в том числе как раз... у того самого доверия. Почему люди готовы выделять большие деньги, доверять? Потому что они знают лично человека.
Конечно.
А эта баня, условно, это инструмент, который просто у всех на устах, который сильно упрощает реальную ситуацию.
Да, вот, я с тобой согласна. Причем у кого-то баня, у кого-то это охота, у кого-то просто поход в горы. Но это ситуация, где ты видишь человека и понимаешь, можешь ему доверять или нет.
Ну, собственно, если посмотришь те же самые американские фильмы, как какой-нибудь брокер продает крупные там пакеты акций кому-то, все идет через гольф, походы на футбол там, и так далее. Вот. И это считается нормальным.
И вот знаешь кто? Вот ты очень хорошую тему затронул. Давай идем с бани. Я вот европейский пример тебе приведу. Я когда училась, мне очень важную тему в голову. Я не знаю, почему я о ней никогда не думала. А Роберт, кстати, ее словил тогда. Я как раз приехала, как раз делилась информацией. Я говорю, ребят, понимаете, напоминать себе о себе партнеру только когда у них планируется бюджет, когда вам нужны деньги, это верх цинизма. В Европе с партнерами, неважно, дал он тебе в этом году деньги или не дал он тебе деньги, неважно, с партнерами выстраиваются отношения в течение всего года. Там, начиная с поздравления с днем рождения, дальше приглашение на какие-то профильные конференции, где ты сам участвуешь как правообладатель и зовешь его. Дальше какие-то чарити, благотворительные вечеринки, пароходики маленькие, гольф, там, они на регби ходят и так далее. То есть это комьюнити, друзья нашего клуба. Вот мы, например, сейчас стараемся эту историю развивать с одним гастрономическим фестивалем, я надеюсь, ну, там, после пандемии у нас вся эта история запустится. Вот как у музея есть друзья музея, которых они там гуляют в течение всего года. Вот так же у спортивного клуба должна быть вот это вот сообщество друзей. Как мне недавно, знаешь, история, быстро скажу, оказалась за столом буквально недавно с очень крупным человеком, который инвестирует в искусство. Вот, и он сидит рядом со мной и говорит, ну вот есть у меня карточка большого музея, дальше называют имя музея. Она мне дает, я имею право, куда хочу ходить. Но мне это не нужно. Мне нужно, чтобы со мной лично поработали. Мне нужно человеческое общение. Мне карточка в моем кошельке, в котором еще там 40 карточек от разных музеев, в том числе европейских, мне не нужна. Вы мне позвоните.
У меня нет времени на массовую услугу, да?
Абсолютно, да. Мне нужна вот эта вот кастом, да, даже не кастом, а знаешь, вот это человеческое отношение. Я вот за этим жертвую огромные средства на восстановление картин и так далее.
Отлично. Вот нас слушают люди, в том числе, у которых маленькие проекты, маленькие бизнесы региональные. Вот как ты считаешь, с какого размера аудитории потенциальной имеет смысл говорить о том, что ну, это может быть интересно партнеру?
Вообще с любой. Вот. Честно тебе скажу. Ну, давай, скажем так, я приведу пример. Это было года два назад, ко мне пришел город Орел, Орловская область, маленький проект «Рапогеров». Я про него частично упоминала. Там 500 участников было, 1500 болельщиков, на секундочку. Они пришли со словами, говорят, Евгений, нам нужно привлечь партнеров. Местные, ну, вроде как у них очень маленький бюджет. Стратегия была простая. Первым расширить сначала медиахват, потом завлечь во всю эту историю федеральных партнеров. Знаешь, как мы расширили охват? Мы договорились с «Пятерочкой», что на период, по-моему, там было 2 или 3 недели, они вывешивают афиши этого события во всех своих 67 магазинах на территории Орловской области. Мы посчитали колоссальный охват, посчитали это как рекламные площадки, включили это в предложение для федерального партнера, он согласился. Ну, то есть, кроме...
Круто. А зачем это было «Пятерочке»?
А «Пятерочка»...
Или «Тропа героя» проходила через «Пятерочки»?
Не-не-не, там все очень просто. Там, понимаешь, мы пришли к ним со словами, говорят, ребят, нам нужны ваши рекламные поверхности, а мы понимаем, что вам нужно, вам первое нужно, чтобы ваши продукты ассоциировались со здоровьем, с экологией и так далее. И мы для них сделали диджитальную историю, и плюс у них еще была зона на само мероприятие. Дальше, мы знаем, и они там даже еще призы, там, мы даже призы у них получили. Дальше, мы понимаем, что у вас вряд ли там есть деньги на тимбилдинг, конкретно на там Орел, Орловская область, а здесь мы предлагаем, чтобы ваша команда участвовала бесплатно. «Тропа героев» — это такая очень командообразующая история, где команды бегут, бег по пересеченной местности и так далее. Мы с вас никакой регистрационный взнос не берем, мы во все сделаем, практически мы для вас сделаем корпоративные мероприятия, просто с вами еще побегут там другие люди. Они говорят, круто. Ну, то есть наша команда бежит, про нас говорят, а мы вам только рекламные площадки.
Все ну, отлично. Ну, вот мне кажется, что здесь важный момент ты затронула, что для того, чтобы работать с партнерами, реально нужна креативность в широком смысле
Абсолютно.
Этого слова. Потому что выжать из маленького объема, из маленькой аудитории, это знаешь, как челночная дипломатия в данном случае включается. Да? Да, то есть ты пообещал одному одно, другому другое, этот сказал, что уже тот согласился, и они вот мэтчинг произошел, что называется. Вот в данном случае, как ты развиваешь свою креативность, или это врожденное, или как вот вообще командам, которые собрались привлечь, никогда не привлекали средства никакие, маленькие, локальные, не знаю, локальные футбольные клубы, маленькие мероприятия, с чего начать вообще, вот как построить внутри себя вот это желание и креатив не затухнуть на моменте, ну, я не знаю, что делать?
У меня есть ответ, сразу же тебе скажу. Я больше 4 лет вхожу как член жюри в разные премии. Russian Sponsorship Award сначала было, потом Mars по Биспу. И 3 последних года я член жюри главной европейской премии в области спонсорства в Европе. Зачем? Партизаним. Все очень просто. Там есть возможность изучать все лучшие европейские кейсы в области спонсорства, культуры, спорта и так далее. Теперь смотри, что происходит, самое смешное. Я это все изучила, я это рассказываю у себя на вебинарах, я это рассказываю на, там, во время публикации, у меня есть канал «Спонсор консалт», где я публикую вообще совершенно бесплатно все эти кейсы. Вопрос, а теперь смотри, на российский менталитет. Ну да, там какие-то кейсы, да, там какие-то европейцы, но у нас-то ведь совершенно другой рынок. Как бы, вот к вопросу к твоему, да, если человек ничего не знает, что нужно сделать в этой ситуации? Завести у себя каталог лучших кейсов. Ждать, что когда-то кто-то его сделает, за вот все время, что работаю в спонсорстве, никто так и не рискнул. А если никто не рискнул, блин, сделай сам. Что значит «сделай сам»? Бесплатно было просмотр кейсов, по-моему, там Mars Po у нас, да, было весной. Блин, посиди, посмотри записи, записи доступны. Посмотри защиту проектов. Там по косточкам разобран каждый проект, особенно спонсорский. Там понятно, какие задачи стояли, как оценивали эффективность. Европейская премия в области спонсорства. У них каждый год выкладывается на официальном сайте описание каждого кейса. Изучи, блин, включи Google переводчик, почитай, посмотри. Я, кстати, из этой премии взяла очень много идей для российской практики. Дальше, если здесь не знаешь, что-то тебе не подходит, приходи в качестве слушателя на вебинары, задавай вопросы, не сиди, как это, наблюдатель перед телевизором, задай конкретный вопрос и выуживай ответ. То есть это вопрос про проактивную позицию. И если когда мне говорят, что вот мы не знаем, где взять кейсы и так далее, нам не хватает креатива, ребят, камон. Включите, блин, 3 дня, посвятите тому, чтобы создать свой собственный каталог кейсов. И все. И вы потом его продавать даже сможете.
Да, это, в принципе, мне кажется, рабочая идея для всего. Проактивность, она решает вопрос, где взять эту внутреннюю энергию. Мне кажется, в России вот это неверие в то, что мимо бани можно что-то сделать, вот, а все почему-то считают, что это невозможно. Это очень сильно снижает, скажем так, скорость, с которой рынок развивается. Вот твоя основная деятельность, это же спонсор-консалтинг?
Да, все верно, да.
Что это за компания? Что ты на рамках нее делаешь? Вот ты сказал, что у тебя 60% консалтинг, 40% ты работаешь в полях. На чем ты зарабатываешь, в какая схема взаимодействия с клиентами у тебя? И кто твои клиенты?
Да. Я могу сказать, что моих клиентов можно разделить на 3 сегмента. Первое – это правообладатели, которым нужна поддержка или в сфере, по вопросу, скажем так, да, развития спонсорского потенциала проекта. То есть есть проект, а что с ним делать, как его продавать? Да, учитывая, что у меня достаточно широкий охват, вообще в целом понимание, да, где, как, что и как продается, и что нужно внутри проекта докачать для того, чтобы он был конкурентоспособным, это, соответственно, мое преимущество. Я этому училась, и я каждый день честно занимаюсь тем, что я исследую рынок и международные исследования перевожу постоянно и так далее. То есть это моя профессия. Дальше, для этого клиента, для правообладателя бывает необходима профессиональная упаковка, то есть спонсорское предложение. Также посчитать активы, посчитать смысл вообще посмотреть, а что можно продать, оцифровать их, посмотреть, сколько они могут стоить. Дальше к нам обращаются периодически спортивные объекты, например, на разработку. Сейчас мы уже вышли на этот уровень, благодаря опыту и в целом пониманию рынка, на разработку фандрайзинговой стратегии. Например, строится объект, и нужно на 3 года разработать стратегию, откуда мы будем получать ресурсы. От каких партнеров, с чем мы будем заходить, где-то грантовая будет поддержка, где-то будут события, где-то будут партнеры, если партнер, что конкретно мы им продаем. И для правообладателей я еще провожу сейчас в онлайн-формате, когда вся эта история с пандемией закончится в офлайн-формате. Уже с 2015 года, раз примерно в 3 месяца, такие встречи на 10-15 человек, где приглашаю экспертов от брендов, от регионов, международных экспертов, и мы делимся опытом, что изменилось, как выстраивать отношения с партнерами. Второй мой сегмент – это бренды. Бренды приходят с двумя запросами. Первый запрос – подберите нам события для партнерства и интеграции. Второй запрос – помогите разработать нам спонсорскую стратегию. То есть, что значит спонсорская стратегия? То есть, мы вроде бы понимаем, что мы кого-то спонсируем, но мы не понимаем, что мы с этого получаем, и мы не понимаем, почему мы спонсируем именно их. То есть, да, там где-то кто-то чего-то договорился, но сейчас нужно считать деньги, нужно понимать, как это спонсорство влияет на наши бизнес-результаты. И тогда мы разрабатываем спонсорскую стратегию, которая соответствует маркетинговой и дальше уже бизнес-стратегии. И здесь уже понятно, как вот эти партнерства влияют на бизнес-результат компании. То есть, это такая системная работа, мы ее выстраиваем. И третье направление в рамках спонсор-консалтинг, оно такое у меня, я это называю социальная ответственность. Вот, потому что я верю в то, что если у компании нет социальной ответственности, не будет у нее идти бизнес. Ну вот я вот настолько можно сказать, что суеверный человек. Вот, мы периодически работаем с некоммерческими организациями. И опять же, по разработке там типа фондов, например, да, фонды, благотворительные фонды или, например, спортивно-благотворительные проекты, где я выступаю как фандрайзер или где я выступаю как консультант, например, пробона. И мне это тоже очень важно, потому что я это знаю, во-первых, там как бы космос и так далее, все это работает бумерангом. Во-вторых, я знаю, что это еще и как бы на мое портфолио как бы ложится. Ну, плюс еще преподаватель периодически выступаю по спонсорству и фандрайзингу в Высшей школе экономики, в Сколково и так далее.
По сути, у тебя такие две крупные группы платящих клиентов, да? Это правообладатели и спонсоры.
Да.
Для кого услуги получаются дороже или там сложнее оказывать? То есть объем услуг, которые требуются, он больше? Или здесь примерно равные?
Я могу тебе, знаешь, что сказать? Я могу сказать, что мне, конечно, мне очень интересно работать с брендами, потому что спонсорская стратегия для бренда, честно скажу, она намного сложнее, нежели спонсорская стратегия для проекта. Ну вот, да. Может, кто-то со мной не согласится, но для меня, по крайней мере, так. Потому что с точки зрения правообладателя, мне кажется, там, ну, практически каждый второй проект, я понимаю, что нужно сделать на сегодняшний день, потому что, говорю, как бы охват достаточно большой, да, и горизонты широкие. А вот спонсорская стратегия, и здесь очень много уже сделано, то есть много практики уже есть, то есть ты уже там можешь сравнить где-то, спартизанить, подсмотреть и так далее. А вот спонсорская стратегия для бренда – это абсолютно новое направление. Понятно, что у крупных брендов оно есть, и там кто-то после Олимпиады начал создавать свои спонсорские стратегии, но глобально на российском рынке спонсорской стратегии мало кто пишет. Вот. И я считаю, что это очень такой конкурентный рынок, очень интересный рынок, он растущий рынок, опять же, от многих факторов зависит, но тем не менее, деньги, потому что считают все, и эффективность умеют читать многие. А вот стратегии, то есть встраивание этого процесса в целом в бизнес-процессы компании, это делать могут немногие. Бизнес-процессы именно спонсора компании.
А сколько, ну, примерно порядок стоимости для небольшого правообладателя, сколько могут стоить твои услуги, сколько по времени занимает, допустим, подготовить стратегию, да, там, партнерскую?
Я могу сказать, у меня все цены открытые, они для всех абсолютно одинаковые. Например, если спонсорское предложение у нас в среднем стоит, опять же, от сложности, там от 40 может стоить до 60 тысяч, например, да, но это прям детальность консультации, где мы потом учим команду, как с этим документом работать, а не просто подготовленный презентации в PowerPoint. У нас это все профессиональный дизайнер делает, и отдельно огромную матрицу мы составляем рекламных площадок, возможностей, то есть рекламного инвентаря с рекомендациями. Если говорить про стратегию, опять же, все зависит от самого клуба, но в среднем я очень демпингую, честно тебе скажу, объясню почему. Потому что у меня не Нильсен и не Прайсы. У меня маленькая команда из 4 человек, просто которая пашет с утра до вечера. У меня нет офиса в центре Москвы. Мы все работаем удаленно, периодически встречаемся, ездим, изучаем практики, общаемся с брендами, но это все в таком легком формате. Вообще я буду уверена, что будущее за такими командами гибкими. Поэтому стратегия в среднем у нас может стоить условно там, от 120 до, ну, максимум там, до 300 тысяч.
Можно ли стать богатым, работая в этой отрасли? Ну, в этой сегменте, в этом слое, наверное, деятельности, правильно сказать.
У меня сразу тебе вопрос. Что значит богатым? Ну, то есть ты имеешь в виду, там, условно, там, жить на Рублевке, ездить на Порш,
да.
Там, и
да.
Там, пить
шампанское? Ну, у каждого, наверное, свой. Ну, угу. Скажем так, заработать столько, чтобы позволить себе больше не работать.
Ну, я у каждого это свое, примеров. Понятно. Я не знаю таких примеров даже в Европе. Я не знаю.
Ну, то есть это такая деятельность, где... фанаты своего дела, я бы так назвала.
Да, да. Из тех, кого я знаю, опять же, даже в Европе коллег, многие уходят или в образование, или в стратегию потом, ну, после того, как побегали в полях, или в консалтинг, или создают свои собственные школы. Это первый момент. Или какие-то платформенные решения, или там стартапы там создают и так далее. То есть в любом случае у них есть какой-то дополнительный бизнес, который их кормит после того, как они где-то проработали фандрайзинги. Но так, чтобы ты заработал на там, фандрайзинге, и после этого ты жил безбедно где-то там на островах, таких примеров я не знаю. Может быть, это после какой-то удачной сделки ты на год смог слинять, отдохнуть и вернуться. Такие прецеденты есть. Но так, чтобы оставшуюся жизнь, ну, я таких примеров не знаю. Это не нефть, и да.
Да, понятно. Последний вопрос. Спортивный менеджмент. Насколько ты с ним знакома? Можешь назвать трех людей из спортивного менеджмента, кого ты бы привела в пример в качестве таких вот ярких личностей, интересных, самых эффективных, на твой взгляд? С кем ты пересекалась или, может быть, просто за кем наблюдаешь?
Ты знаешь, я не знакома со спортивным менеджментом. Мне тебе очень тяжело будет ответить. Я не хочу выглядеть некомпетентной. Давай я не буду отвечать на этот вопрос. А вот если ты меня спросишь, например, есть ли проекты, за которыми я слежу, и если спонсорские, вот, и если спонсорские кейсы, которые мне очень нравятся, и компании, которые тратят деньги на спонсорство, я тебе здесь с удовольствием скажу.
Давай я задам
значит, тебе вопрос. Я с удовольствием слежу за тем, что делает команда «Зенита». Это честно, меня это вдохновляет. Я не в том, там деньги не деньги, дело в другом. В российский менталитет может быть таким: у меня есть деньги, я могу ничего не делать. Вот. А здесь команда является таким, я имею в виду спонсорская история, в чем-то даже законодателем мод. И то, что, например, даже делает сейчас Мегафон с приходом Саши Жеребцова, для меня это очень много, ну, потому что Саша же, ну, понятно, из Ротбола с огромным опытом пришел, и это очень сильно заметно по сравнению с тем, что делают другие телеком-операторы на территории спонсорства. Ну, то есть он как бы, и он, его команда задает тренд, понимаешь? Это первое. Второе, мне очень нравится, что сейчас на территорию спонсорства заходит ритейл. Я знаю очень много примеров спонсорства ритейла в Европе. Я все ждала, когда же наконец-то у нас российский рынок проснется. И я вижу, какие активности сейчас есть у X5 Retail Group. И я жду, что сейчас вот после снятия всех этих пандемий историй у нас будет много сильных активаций у X5 Retail. Я не знаю, кто их консультирует по креативу спонсорства или это их самостоятельная команда, но я очень жду от них, потому что европейских кейсов в этом направлении много. Есть где посмотреть и есть чему учиться. Что мне еще... Мне очень нравятся региональные истории, региональные команды.
Да, да, вот это тоже реально интересно, где маленькие команды, ага. Где, казалось бы, невозможно что-то сделать. Вот расскажи.
Чайковский, то, что делает Женя Котегов, прям, честно скажу, преклоняюсь. Это, знаешь, из ничего сделать что-то. Я сама начинала работать с международных лыжных марафонов, и я понимаю, насколько лыжные марафоны... Вот при всей любви, насколько это не зрелищная и не популярная тема. Вот в нашей истории, например, была. Кажется, что это массовая история, но на самом деле сделать из этого экшен, который можно было бы продать, ну, кроме «Лыжни России», я сейчас не беру там госисторию, это на самом деле, ну, правда, это очень непросто, потому что человек выезжает и через несколько часов возвращается. А все это время что вопрос, да? То, что делает Женя, как он привязывает это к территории, как он развивает сознание тех людей, кто живет и работает на этой территории, своих коллег, я просто преклоняюсь. Из последнего Mars Po, что мне запомнилось, я не буду сейчас брать сумасшедший креатив, там, по-моему, был то ли от трактора, по-моему, был сумасшедший креатив, который так прям вдохновил. Меня очень бодрит Минск. правда. Меня очень бодрит то, что делает, по-моему, хоккейный клуб в Минске. И они второй год подряд, мы от спонсора консалтинг им готовили такой небольшой подарок, то бесплатная номинация на главную премию в области спонсорства в Европе, то есть без оргвзноса. Вот, потому что, на мой взгляд, они очень системные, очень правильные. И в подаче своих проектов на премию, раз уж мы про нее заговорили, они очень правильно заходят. Знаешь, вот кстати, всем поучиться, знаешь как? Они заходят с позиции... мы бодрые, ну, по-спортивному, да, мы бодрые, и мы уже выиграли. То есть мы вот зашли сюда, и мы уже выиграли. И это моментально считывается, я говорю, как член жюри. Вот, поэтому как бы подсказываю остальным. Поэтому Минск, Зенит, Чайковский и еще Калининград упомяну. Футбольный Балтика. Клуб, да, в Калининграде, да. То, что они сделали с ритейлом, с местным, последний кейс, который у них был, мне он очень понравился.
Отлично, Жень, спасибо тебе большое, я был очень рад с тобой пообщаться.
Взаимно.
Да, много всего интересного я узнал. Вот, я очень надеюсь, что нам еще удастся поработать, потому что думаю, что твоя помощь нам пригодится в этой сфере.
Это был подкаст «Люди спорта». Подкаст про экспертов, предпринимателей и руководителей, которые формируют будущее спортивной индустрии в России. Обладают уникальным опытом, знаниями и широким кругозором. Предлагаю вам послушать другие выпуски подкаста и подписаться на него, чтобы не пропустить новые интересные беседы. Если вы хотите, чтобы я пригласил какого-то интересного человека, напишите мне на почту ivan@rynd.in. До встречи!